Алексей Вязовский. «Война князей». Книга вторая. «Властелин воздуха». Текст читает Иван Никонов. Глава первая.
«Скорее, скорее на площадь! Ведьму везут!»
Стоило нам с Олафом попасть в старую часть Минея и свернуть в сторону постоялого двора, как нас подхватило людским водоворотом и потащило за собой к ближайшей рыночной площади. Чтобы не пробираться в толпе поперек течения, не привлекать к себе лишнего внимания, а тем более не затоптать кого-нибудь ненароком копытами лошадей в тесноте городских улиц, мы решили поехать вслед за толпой и посмотреть, чему же так все радуются. Вскоре из ликующих криков возбужденной толпы стало понятно, что на площади сегодня состоится любимое увеселительное мероприятие минейцев – сожжение ведьмы на костре. Смотреть на саму казнь у меня не было никакого желания. А вот взглянуть на родственничков Йена, которые в обязательном порядке будут присутствовать на этом общественно значимом городском сборище, было бы крайне полезно. Да и в толпе зевак можно порой услышать много чего интересного. В такие моменты люди любят поделиться друг с другом волнующими слухами. В замок мы решили сразу не ехать. Сначала осмотреться и узнать, что в столице вообще происходит. Уж больно противоречивые новости из Минея доходили до нас в дороге. Может, и была в них какая-то часть правды, но ее так густо перемешивали с вымыслом, что отделить одно от другого сразу было сложно. Мы с Олафом были уже в привычных нам личинах, пожилой толстяк-купец с сыном, так что бояться нечего, никто нас здесь не узнает. Толпа принесла нас на площадь, где все уже готово к предстоящему действу. Стражники с большим трудом сдерживали народ, образуя узкий коридор для проезда телеги и оцепления вокруг помоста. Мы спешились, я отдал поводья Олафу, а сам стал протискиваться вперед. Тут и там среди зевак вспыхивали ожесточенные ссоры. Это самые наглые и шустрые вроде меня пытаются пробраться поближе к оцеплению, чтобы получше рассмотреть ведьму. В центре площади все как в кино. Высокий помост из грубых досок, посреди него водружен двухметровый столб. Вокруг столба аккуратно разложены толстые поленья и вязанки хвороста. Напротив помоста, на ступеньках высокой базилики с колоннами, в которых безошибочно узнается храм Единого, стоит большая группа хорошо одетых господ. Странно, но среди них нет храмовых жрецов в ритуальных белых балахонах, да и двери храма наглухо закрыты. Один из знатных мужчин, разодетый в зеленый бархатный камзол, сидит в кресле с высокой спинкой. В нем я сразу признаю отца, князя Альбрехта Тиссена. А вот княгине Софии что-то не видно рядом с мужем. Похоже, она не любительница подобных зрелищ и нашла возможность избежать участия в этом сомнительном мероприятии. И старшего брата там тоже нет, но князь вроде бы не в трауре, а значит, бедный Ульрих еще жив. Зато на его месте, вальяжно опираясь локтем на спинку княжеского кресла, стоит высокий, красиво поседевший мужчина лет 40, довольно приятной наружности, с которым князь время от времени перебрасывается короткими фразами. На лице мужчины выделяется крупный нос и аккуратно подстриженная бородка. Память Йена молчит на его счет. То ли ему совсем не знаком этот персонаж, то ли он просто не помнит его. Рядом со мной толкаются локтями две бойкие кумушки лет 50, и, судя по их неумолкающей болтовне, они из тех теток, которые знают все и про всех. Наклоняюсь к уху одной из местных сплетниц, небрежно спрашиваю. «Уважаемая, а не подскажете, что это за высокий господин стоит рядом с князем?»
«Так это ж его младший брат Фридрих, 3 дня уж как вернулся в Миней».
«Ага. Он что, давно здесь не был?»
«Да уж лет 12-то точно, а теперь, видишь, явился. Никак тоже в наследники метит».
«В наследники? Так ведь вроде бы он у князя уже есть, старший княжич Ульрих».
«Ранен он тяжело».
Не утерпев, подключилась к разговору другая кумушка и тут же перешла на шепот.
«Только говорят, совсем плох наследник. Вот-вот в сады Единого отправится».
«А младший княжич?»
«Ты, видно, не местный парень».
Женщина посмотрела на меня с превосходством столичного жителя над дремучим провинциалом.
«С младшим княжичем Йеном давно уж неладно. Слух прошел, что уморили его злые инквизиторы на своем острове. Магией парнишку пожгли. А потом еще и сюда заявились, чтобы самого князя арестовать. Но наш-то быстро показал им, кто здесь в Эскеле хозяин».
«Показал», — сварливо ответила соседка. «А понтифик в отместку велел закрыть все храмы в княжестве. Народу теперь не помолиться толком, ни брак осветить, ни напутствие жреца перед смертью получить. Как же дальше жить будем?»
На площадь, громыхая огромными колесами, въехала повозка с установленной на ней деревянной клеткой, и кумушки быстро забыли о моем существовании, начав увлеченно обсуждать прибытие самых главных персонажей – жертвы и палача. Ведьму, девушку лет 20 со спутанными волосами и в рубище, грубо вытащили из клетки, где она сидела на коленях со связанными за спиной руками. Затолкали на помост. Пока палач с помощником привязывали ее к столбу и обкладывали ноги несчастной вязанками хвороста, народ со знанием дела комментировал каждое их движение.
«А нынешняя ведьма-то совсем молодая».
«Так это потому, наверное, и попалась. Старую-то ни в жизнь не словить. Глаза отведет и не увидишь ее».
«Смотри-ка, ведьма совсем уж плохая, на ногах не держится».
«Точно, кажись, сознание потеряла».
«Не мудрено после таких-то пыток».
На помост тем временем забрался глашатай и, развернув в руках длинный свиток, начал зачитывать приговор суда. И суда, кстати, светского, а не церковного. Князь Тиссон взял на себя миссию. Судя по длинному списку преступлений, эта несчастная была виновата во всем, начиная с весеннего паводка, размывшего столичный тракт, и заканчивая поражением княжеского войска в битве на Золотой речке. На этом фоне все остальные грехи ведьмы, типа наведения порчи на соседей, умышленного причинения вреда посевам и злостного колдовства в пресветлый день воссияния Единого, казались уже сущей мелочью.
«Я слышала, что эту девку по приказу князя словили в горах, чтобы она излечила раненого княжича Ульриха, а мерзавка отказалась, да еще прокляла его».
«Не выдумывай, у князя нашего придворный лекарь есть, зачем ему ведьма? Да и все знают, как он к ним относится, первую, что ли, жгут».
«Вот она и отомстила князю за своих сестер. Вместо того, чтобы рано княжичу заговорить, наслала проклятие на весь княжеский род».
«Тихо ты, за такие речи и само недолго на костер загреметь».
Первая увиденная мною в этом мире ведьма выглядела как-то... невзрачно. Ветхая одежда, больше похожая на лохмотья, она скорее походила на нищенку. Но лицо было слишком молодым, особенно на фоне ее жутких волос, грязных и всклокоченных. Пока зачитывался подробный список всех прегрешений жертвы и приговор княжеского суда, девушка стояла с закрытыми глазами. Но стоило приговору прозвучать, как ее глаза широко распахнулись, и мрачный взгляд устремился на князя, который в этот момент как раз махнул белоснежным платком, подавая сигнал палачу начинать казнь. Рот ведьмы скривился в злобном оскале, и она разразилась хриплым смехом. Одновременно палач бросил пылающий факел ей в ноги, и огонь с него перебросился на вязанки хвороста. Толпа затаила дыхание, и в это время над площадью разнесся громкий голос смертницы, читающей нараспев какое-то странное подобие стихов.
«Дитя иного мира, сгоревшее в огне, восстало, словно феникс на древнем алтаре, сверкающим мечом он...»
«Фридус, какого демона ведьме не вырвали язык?» — взревел князь Тиссон, вскочив с кресла. «Заткни ей рот, не дай произнести предсмертное предсказание!»
А вот и придворный маг, жив курилка. Именно этот толстячок с выпуклыми, как у лягушки, глазами и обнаружил у Йена предрасположенность к огненной магии. В жертву полетело сразу несколько светящихся сфер, выпущенных Фридусом, и ее непонятная речь оборвалась на полуслове. Поленья дружно вспыхнули под ногами ведьмы. Ее заволокло дымом, и она, разорвав парализующее заклинание, закричала. От страшного вопля, сгорающей заживо жертвы, все волоски на моем теле встали дыбом. Толпа взволнованно ахнула и подалась назад. Некоторые упали на брусчатку, закрыв уши руками. Сквозь пальцы полилась кровь. На несколько мгновений на площади воцарилась паника. Люди, шарахаясь, осеняли себя знаком единого. А потом над ней разнесся еще один истошный вопль несчастный, оборвавшийся кашлем. Ведьма судорожно задергалась на столбе, пытаясь ослабить веревки и увернуться от сжигающего ее тело огня, но поняв, что скорая смерть неизбежна, она, превозмогая боль и мучения, снова стала выкрикивать непонятные фразы.
«И каждому воздастся по грехам его! Придет в наш мир проклятый иное божество! Сам юный император примирит!»
Стрела, пущенная чьей-то умелой рукой откуда-то с крыши дома, прервала мучения жертвы, вонзившись в ее горло. Тело девушки дернулось, глаза ее закатились, изо рта и пробитой гортани хлынула кровь. А в следующий момент высокие языки пламени взвились вверх, с треском пожирая волосы ведьмы и создавая вокруг ее головы светящийся ореол. Смертница на глазах толпы превратилась в пылающий факел, а потом пламя и дым навсегда скрыли тело несчастной жертвы от жадных взоров зевак.
«Кто посмел?»
Князь вскочил на ноги и моментально создал вокруг себя магический щит, который для меня выглядел как прозрачный купол, подернутый тонкой голубоватой дымкой. И теперь он напряженно всматривался в ряды охранников, стоящих по периметру площади, пытаясь понять, откуда прилетела стрела, но куда там. Народ с площади дружно разбегался. Пора и нам с Олафом было убираться подальше.
«Это темные, они и стреляли!»
«Не, ну кто так поджигает, неумехи?»
«Да уж, у храмовых жрецов и инквизиторов как-то половчее получалось».
«Так они мастера своего дела, давно насобачились, а палач князя гораст только головы на плахе рубить».
«Угу, кино не будет, электричество закончилось». Фильм ужасов прервали на самом интересном месте. Народ лишили зрелища, а вернее возможности досмотреть чужие мучения и дослушать предсказания ведьмы до конца. От взвившегося к небу костра тем временем такой сильный жар, а вонь от горящей плоти стала такой нестерпимой, что люди, закрывая носы рукавами, в спешном порядке еще скорее начали покидать площадь. И мы с Олафом были в числе самых первых.
«Господин, я боюсь ошибиться, но сегодня на площади среди толпы я почувствовал присутствие неизвестного мага».
Склонился к уху князя Фридус.
«Мага? Какого еще мага?»
«Молодого, видимо, а может, недавно инициированного, потому что он даже не удосужился скрыть свою ауру, и это точно маг огня».
«Да откуда ему здесь взяться?»
«Не знаю, я, может, и не засек бы этого чародея, но его магия отозвалась на огонь, пылающий на помосте». «Такое нельзя не почувствовать, особенно если у тебя стихийный дар».
«Ты видел его лицо?»
«Нет, господин, даже ауру толком не рассмотрел. Слишком далеко, да еще и толпа в этот момент ринулась с площади. Маг затерялся среди зевак».
Тиссен потер переносицу, пытаясь осмыслить услышанное. Задумчиво откинулся на спинку кресла. «Маг огня в Минее, несмотря на все запреты понтифика, очень странно. И на шпионов Вергелиуса совсем не похоже, те без маскирующего амулета и шага не ступят. Но если это действительно кто-то из молодых и неопытных, то это же огромная удача – найти его и пока тот не опомнился подчинить себе магической клятвой, пообещав дурачку золотые горы». Сейчас, в преддверии нового витка войны с восточниками, каждый чародей будет на вес золота, особенно со стихии огня. А уж Фридус быстро натаскает этого щенка по азам боевых заклинаний. «Раздай своим помощникам поисковые амулеты, пусть они для начала обойдут все постоялые дворы, а с утра побегают по рынкам, для чего-то же он приехал в Миней».
«Слушаюсь, мой господин».
Фридус поклонился.
«Возможно, стоит взглянуть на вашу родовую мозаику. Не появились ли там новые фигуры?»
Князь поморщился. Мозаика была одним из самых тщательно хранимых секретов Тиссонов. Древнее и своевольное волшебство подземелья замка. Захочет ли оно говорить с князем? Тиссон тяжело вздохнул. «Я подумаю, а пока поищем мага обычным способом».
«Нет, это все-таки очень странно. И главное, непонятно, как такое могло пройти мимо Альтуса. Все маги огня инициируются в его ордене, и магистр знает своих подчиненных наперечет. Но ведь предупреждение от него о приезде мага в Мины не поступило, хотя о побеге Йена с острова Альтус его уведомил сразу. Магистр вообще испытывал огромное чувство вины за произошедшее с младшим сыном князя. И Тиссон умело использовал это в своих целях, хотя на самом деле судьба пропавшего сына его мало волновала. Он даже скрыл от жены сам факт его побега. Хватит того, что она ему весь мозг за старшего Ульриха выклевала. Сбежал и сбежал, может и не доберется до Минея, сгинет где-нибудь в лесах Микении.